4. Проблемы со здоровьем решены. Проснулся я, стал думать, и выходила у меня неприятная загогулина, причем стоящая ребром, а именно, всякие написавшие мне, которым аудиенцию подавай. То есть выходит, что если я пренебрегу, обидятся сволочи, и, возможно, с последствиями. Я, конечно, всех накажу, и вообще это само собой, но вот последствия эти самые мне точно не надо, а лежать еще не один день. Понятно, у меня тут не банкетный зал, всех я не от ауденчу. Но вот что вредные аристократы мелочно приглядывать будут, это факт. Да и положим, начну я приглашать по алфавиту, а то ведь тоже найдутся чему оскорбиться дурачье. Так этих паразитов с их аристократичными разговорами, фактически старческим брюзжанием, слушать придется. А самое жуткое еще и отвечать. Неохота. Но забить дни командой, да хоть Лаурой этой, не вариант, тоже оскорбятся. И вызвать Себа, чтобы он брюзжал в ответ. Вариант, конечно, смешной, но хреновенький, да и вряд ли согласится в натуре граф торчать сутками у меня и аристократично брюзжать. Причем это реально горело. Ну и стал я прикидывать, какой путь подойдет. Путь нашелся быстро, был довольно надежным и рабочим, но если не сработает, не страшно, поищу другой. А вот с девицами этими бесконечными, причем совершенно в разных смыслах, надо хотя бы начерно определиться. Так, с Марией еще раз поговорю. Но не похоже, правда, что поможет. Впрочем, до победы в турнире серьезной проблемы не наблюдается. Нравится ей играть в «Война при старшем», так пусть играет. Главное, чтоб на колени при людях не бухалось, а то неудобно. Но с Олафом насчет ее клана и их способностей надо поговорить, а то после турнира это все может стать проблемой, если не прекратится. В голосете толковых данных нет, вот пусть и отдувается, друг детства. Хе. Хлоя, непонятно. Но раз уж проблема с сексом в Академии исчезла, а по всему выходит так, то и относиться к ней можно спокойно, скорее с улыбкой. Но так-то вот именно с ней я как раз и не против, причем именно отношения устроить какие-нибудь. И нравится она мне, внешне и вообще. И общий язык находим, когда человечески или тактически общаемся, а не с ее аристократическими заморочками. Только тут от нее зависит. Я разве что прямо не предложил «давай сексом займемся», да и это косвенно предлагал не раз. И больше не буду, пусть сама думает. В остальном смешная девчонка и партнер по тактическим играм, приятно и полезно. Ульвериха Арвинг, ничего менять не буду. Не нарвется, пусть учится. Вопрос с Ульверами стоит, причем они меня уже не напугали, а разозлили этим снайпером. Но тут на каникулах подумаем, информацию пособираем. Позже видно будет. А сейчас я кудряшку игнорирую, как и раньше. И, наконец, Ритулька в Силиции, если она вообще жива. Ошкальнул стыд в желудок или куда-то в том районе. Не узнал. Ну а как мог узнать? Отправить сообщение терминалом? Я отправил сразу. Мол, ты жива еще, моя Ритулька? Жив и я. Ну а что еще писать-то? А в Силицию я пока с родом не определюсь ни ходок. Это практически наверняка. Хватит по-дурацки ради нижней головы рисковать. Я вообще-то верхней думаю. Иногда. Ха. Ну да ладно. Попрощаться с девицей не помешает. Может, денег подкинуть, да просто спасибо сказать. Выручила же и все такое. Ну и все. Да и то не факт, что это лично делать нужно. Просто в сетке початимся, если с ней все в порядке. А если нет, то жаль, конечно. Но сделать я ничего не могу, да и не моя вина. Напоследок Лаура это. И ведь хороша же девица. Вот только ничего теплого к себе не вызывает. Скорее опасения, причем не фоновые, как все. Спасибо, блин, этикетки. А конкретные. На тему, как бы она меня не поимела, причем в прямом смысле, далеко не самое страшное. В общем, привет пока. Конечно, если с подругой или подругами, ха, проблем не будет. Вроде и быть уже не должно, но... В общем, есть вариант, что единственной персоной для сексуальной релаксации в Академии окажется Лаура, и тогда надо будет по новой думать, прикидывать. Возможно, рисковать с более или менее регулярными вылазками на Силицию. Возможно, все-таки смириться с внушающей нешуточные опасения девицей. Но в любом случае, на учебу, тренировки времени больше будет, вздохнул я. Но если все как выглядит, то общение с ее благолепием Лаурой Форест надо сворачивать. Не бегать, как эти аристократки раньше, но лишний геморрой от этой девицы точно лишний. На этом я с насущными проблемами разобрался. Вообще, конечно, дел было до черта, но все это уже после того, как я очнусь. Вот с девицами. Надо определиться сразу. Так что теперь надо от алчущих аудиенции избавляться. И ткнул я в кнопку вызова персонала. «Чего тебе?» — злобно рявкнула на меня врачиха. «Жрать?» «Вы удивительно хорошо выглядите сегодня», — ответил я очень галантный комплимент. Так-то тетка с перекошенной злобой рожей выглядела заметно хуже своего обычного вида. И, судя по рыкам, не послушала меня, дура такая. Вот занялась бы сексом, была бы не такая злобная. Ну да и хрен с ней. «Передайте Тубусу Кластеру мою просьбу о беседе».
«Хранитель покоев, человек занятой, у него...»
«Не сможет, и ладно, но вы передайте. Или я передам ему по сети о вашем нежелании удовлетворить скромную просьбу больного». Последнюю букву прервал грохот захлопнувшейся двери. «Блин, а может, эта врачиха просто не своим делом занимается?» – задумался я. Но прирожденный штурмовик Легиона, как в голо показывали. Она автоматическую дверь рукой с визгом несчастных механизмов захлопнула с грохотом, а эти двери грохотать не должны конструкционно. И вот сидит этот штурмовик в палатах, страдает, что голову некому свернуть или там кишки выпустить, и вот отравляет жизнь окружающим от безысходности. «Приветствую, Галин», – вошел, прервав мои размышления, Кластер, удивленно взглянувший на заскрипевшую при распахивании дверь. «Блин, вот смех смехом, а страшная женщина. Это хорошо, что она меня усмирять не стала, и рассекатель с игольником под рукой, да и... Впрочем, надеюсь, общение наше с ней завершится». «Приветствую, господин Кластер. У меня к вам просьба», — прервал я размышления о тех состояниях хранимых палат. «Даже не знаю, чем могу тебе помочь. У тебя и так режим пребывания наиболее благоприятный из возможных. Марта меня уже...» Аж передернул он плечами. «Впрочем, разберусь. Или что-то со здоровьем?» — прищурился он на меня, как на недолеченного пациента. «Да», — радостно закивал я. «Совсем плохо со здоровьем». «Не понял», — нахмурился Кластер, рассматривая данные броскома. «На что жалуемся, больной?» «На посетителей», — признался я. «А можно меня в сон для окончания излечения?» На этом меня прервал натуральный ржач хранителя. «Хм, можно», — аж со слезой гыгыкал он. «А я хотел как лучше, да уж. Я вам очень благодарен, целитель Кластер, но я... Судя по словам Марты, ты тут оргию устраивал. Я не очень поверил, повреждений шнуров, питателей и водителей не было. Впрочем, вы молодые, ловкие. Совсем затрахали, герой?» Подмигнул он и заржал еще раз. «Да», — скорбно кивнул я, решив дядьку не разубеждать. «Ну и да, с его точки зрения сложно другое подумать. И вправду смешно получилось, как ни крути. Только чтоб в академии знали, что я в сне, но мне...» «Женщина, понимаю», — понимающе покивал дядька с серьезной физиономией, но еще раз хихикнул. «Ты уж с ними разберись, как выпишем. И членовредительством не занимайся. Вот уже не смешно ни разу. Впрочем, хрен бы с ним. От нашествия аристократии я, похоже, обезопасился, и последствий зажатой мной аудиенции не будет. А как меня выпустят, чёрта с два меня кто без себа поймает. Вот пусть он всяким подошедшим нудит, как все хреново и все такое. Ладно, сейчас усыплю». Подтопал к саркофагу Кластер, временами хихикая и покачивая головой. «Уже?» – немного удивился я. «А чего ждать-то?» – спросил он, но ответить я уже не смог. Картинка стала размываться, веки смыкаться, а крышка саркофага закрылась, причем не защитным вариантом, как у нас с Лаурой было, а лечебным, без света, запуская какую-то медицинскую жидкость. А через секунду я открыл глаза, и вспыхнувший голый экранчик показывал, что все. Да и шлангов никаких сквозь комбез не торчало, а сбоку стоял все тот же Кластер. 4 утра по Академии», — хмыкнув, озвучил он. «Слушатели спят, ты здоров. Иди, герой», — с ухмылкой махнул он на выход. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, прибирая свое барахло, и потопал из палаты. Врачиха мне не встретилась, что и к лучшему. А Кластер, похоже, проникся проблемой, потому и выпустил меня пораньше. «Хороший дядька, хоть и ржал, как конь мне вслед», — ухмыльнулся я. И стал бегло прикидывать, что мне нужно в первую очередь. И выходило, что надо к Бронзовому, даже если бы слушатели не дрыхли. Просто правильно. Все же это мы с ним вместе этот подвиг совершили. Да и вообще правильно. И потопал я в ангар, куда благополучно дошел по пустым коридорам.
«Явился», — буркнул без своих обычных воплей Инвиктус, как только я появился в ангаре.
«Привет, Эмик», — ответил я. «Ты тут как?»
«Нормально я. Мне тут этот вулканист рассказал. Не хотел, я не знал, а дурачье, которые базы составляли уроды».
«Да тут твоей вины».
«Да, ты недоученный. Почему в синергии не ограничивал взаимодействие, дурачье?»
«Да хорош уже орать», — возмутился я, прочищая заложенные уши. «Мы не ВР, блин. А не ограничил, потому что не знал. Никто не думал, что такое возможно».
«Дурачье», — припечатал преподавателей Бронзовый. «Ты цел, без последствий?»
«Цел, здоров», — заверил я. Буду этот, продвинутый курс проходить сразу, чтобы не повторялось».
«И правильно, а то станешь идиотом, а мне менять пилота. А меня и такое дурачье, как ты, устраивает. Не был бы таким недоумком, недоучкой и болваном, совсем хорошо бы было. И величие Эниуса Эквиса потрясло бы вселенную. И так потрясет, но было бы...»
«Потрясательнее», — вклинился в паузу я. «Эмик, у меня есть баллы, и я думал заказать жнеца».
«Да».
«Или заплечный ионник».
«Жнеца, я хочу его, в смысле обладать им, дурачье».
«Угу», — героически не ржал я. «Давай напоследок прикинем, снарядный короб куда. И, кстати, учти, у нас маленький барионный клинок на 2/3».
«Меньше стандарта, энергия, много энергии», — возликовал Бронзовый.
«Ты не радуйся, а давай думать. И не забывай, тебе с кистенем на поле энергия нужна, чтобы управлять».
«Там ерунда, ты что предлагаешь?»
Без воплей и прочего поинтересовался Эмик. В общем, стали мы считать, прикидывать. И даже обидно немного стало. Энергии-то освободилось немало. Но тот же жнец сам по себе ее жрет. Немного, но все же. Ионник, который у нас на очереди, почти полностью выберет излишки. Можно его, конечно, собственным источником энергии делать, но вот прикинули, а уязвимость как ни крути. И ресурс сильно ограниченный. И тяжелые мы, хоть по размерам и не самый большой инвектус. В общем, выходило, что никаких лучевиков, лазеров и деструкторов нам не светят. Просто разумно ионник от нас же запитать. Больше толку будет.
«И электроразгонник, или лазерная ПРО», — озвучил я расчеты.
«Не нужен мне этот разгонник. Жнец его делает по мощности и дальности. А ПРО? Не знаю, нужно ли. Щиты удержат, а в плане энергии эффективнее этих лучиков».
«Тогда излишек в щиты пойдет», — окончательно определился я. «Разве что-то придумаем и узнаем». Эмик повозмущался, обозвал дурачьем. Меня, криворуких вулканистов и законы физики. Но в полсилы, исключительно потому, что у него такой замечательный характер. На этом мы и закончили. Я вообще думал, пока есть время, навестить мастерскую академии. Киборги-вулканисты к день-ночь относились весьма условно. Так что заказать бронзового жнеца, как назвали мы с Эмиком наше сумрачное творчество, я вполне смогу. Закажу и запишусь на курсы.
«А до этих курсов ни тренировок, ни боёв. Бесит!» — рявкнул Бронзовый.
«Ты не забывай, ИР вполне доступна», — напомнил я. «И кажется, я понял, почему там так порезана связь».
«Думаешь?»
«Иногда», — гордо признался я.
«Дурачье! Но сейчас ты, похоже, прав. Ладно, вали уже и заказывай бронзового жнеца. Хоть будет чем обрушить мою всесокрушающую мощь на жалких врагов. И учись быстрее. Его еще нет, а я хочу опробовать. Понял, дурачье?»
«Нет, куда уж мне», — пошутил я и смылся из ангара под гневное грохотание Эмика. «Есть вещи, которые никогда не меняются», — рассуждал я, топая к мастерской, расположенной неподалеку от ангаров. Прекрасный характер Эмика и его изысканные речи, полные глубокого смысла и величия, конечно, похоже, из таких. Но дойти до мастерской я не успел. Передо мной, как из-под земли, появился служитель академии. Немалого ранга, судя по нашивкам, довольно молодой, лет 30-40, не больше.
«Его почтенство магистр приглашает шевалье Галина Гаврилу Безмолвного на беседу», — важно огласил он.
«Я не против», — ответил я. «Но еще бы я был против. Все же глава академии, да и вообще». «А когда?» — уточнил я.
«Следуйте за мной».
«Ну ладно», — немного удивился я, потопав за дядькой. И вел он меня через места, мной раньше в академии невидимые. Я как-то все больше в нашем восточном крыле бывал. А если и проходил куда, то транспорт на лифтовом ярусом. А тут меня вели по центральной башне Академии, непосредственно на которую, похоже, лифты не вели. И относительная утилитарность нашей учебной части в центральной башне сменялась просто кричащей роскошью. Древняя деревянная мебель с металлическими вставками и резьбой, тонкой и красивой. Витражи вместо экранов, с инвиктусами и не только, не голо, а из цветного стекла. Хотя спектрограф броскома показал, что ни черта эти витражи не из стекла, а из драгоценных камней. Причем не удивлюсь, если естественных, выращенных-то до чертиков, но ценятся они дешевле природных. Хоть и не хуже, а лучше, но есть такая фигня. Вообще, похоже, залы и вычурные из решетчатого металла лифты в украшенных витражами шахтах — это все различные приемные, совещательные и всякое такое. То есть административная часть Академии, где ведутся переговоры с родами, принимаются императорские представители, ну и всякое такое. Потому что помещения, хоть и роскошно выглядящие, были явно нежилыми, а носящими утилитарный характер. Тогда и отсутствие связи лифтами с транспортным ярусом понятно. Даже если сюда и попадет слушатель, то именно на прием собеседования, на которое бежать, сломя голову, никакого смысла. А посетители из-за пределов Академии попадают сюда воздухом или телепортом, вообще не попадая в учебные крылья Академии. Тем временем наш путь привел практически к самой вершине. Помещения совсем маленькие, а прикинув, я, кажется, стал догадываться, почему. Похоже, последние метры до нашей цели, практически на вершине, лифтовая шахта делилась с отдельным помещением. Скорее всего, ангаром Инвиктуса Магистра. Самое разумное объяснение. Тем временем ажурная клетка лифта остановилась, и ворота открылись перед небольшой площадкой, упирающейся в могучие бункерные бронедвери. «Вам туда», — указал на них сопровождающий, оставшись в лифтовой клетке. А через пяток шагов двери разошлись, и послышался голос магистра. «Радуйся, шевалье безмолвный!» — архаично и торжественно поприветствовал он. «Проходи, у меня к тебе есть разговор!» «Ну, я и прошел. Чего ж не пройти, раз зовут?»